This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Russian, May 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale de Russe, May 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de ruso, mayo 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Текст А. У вас есть 4 минуты, чтобы прочитать вопросы.
Вы услышите, как ведущий подкаста обсуждает некоторые важные вопросы, связанные с адаптацией мигрантов в России.
Здравствуйте! С вами я, Василий Иваненко, и мой видеоподкаст «Наша Россия». Мы обсуждаем жизнь российского общества. В России, как и в других государствах, активизировались миграционные процессы. Общеизвестно, что иммигранты часто испытывают трудности с адаптацией в новой стране, так как у них другая вера, ценности и культура. Не секрет, что более половины трудовых мигрантов в России не знает русского языка, особенностей культуры и традиций российского общества. Это серьезно ограничивает их возможности при устройстве на работу и в общении с местным населением. Давайте обсудим межкультурную адаптацию мигрантов, которая невозможна без знания русского языка и особенностей русской культуры. Согласно российскому законодательству, для трудоустройства иммигранты обязаны сдавать экзамен по русскому языку. Они должны доказать, что могут говорить на русском как на иностранном, читать, писать и понимать устную речь. Они должны уметь заполнять документы для приема на работу, консультации в больнице и обращений в полицию. Также трудовым мигрантам нужно знать основные события, названия крупных городов и государственных праздников для сдачи экзамена по истории России. Как государство может помочь мигрантам в изучении русского языка, истории и культуры? Пожалуйста, пишите в комментариях. Мы продолжим после паузы. Я прочитал ваши комментарии. Многие пишут, что для адаптации мигрантов и повышения уровня знания русского языка нужно организовывать специальные курсы. На таких курсах мигранты будут учиться общаться на русском языке, узнавать об истории, культурных традициях России и о нормах поведения. Некоторые из вас отметили, что в плане культуры государство должно поддерживать сохранение традиций мигрантов, чтобы помочь им адаптироваться. Например, обеспечить возможность изучения родного языка. Хотя в России русский язык является государственным, все же для детей иммигрантов можно открывать школы на их родном языке. Какой вывод можно сделать? Эффективная государственная политика в культурной сфере может способствовать развитию миграционных процессов. С одной стороны, власти должны поддерживать традиции и культуру мигрантов, но с другой стороны, необходимо улучшать взаимодействие мигрантов и россиян, которые имеют различные культурные ценности. Таким образом, будет развиваться политика мультикультурализма, которая стала важной частью современного мира. Спасибо за внимание.
Через 2 минуты вы услышите запись второй и последний раз.
Здравствуйте! С вами я, Василий Иваненко, и мой видеоподкаст «Наша Россия». Мы обсуждаем жизнь российского общества. В России, как и в других государствах, активизировались миграционные процессы. Общеизвестно, что иммигранты часто испытывают трудности с адаптацией в новой стране, так как у них другая вера, ценности и культура. Не секрет, что более половины трудовых мигрантов в России не знает русского языка, особенностей культуры и традиций российского общества. Это серьезно ограничивает их возможности при устройстве на работу и в общении с местным населением. Давайте обсудим межкультурную адаптацию мигрантов, которая невозможна без знания русского языка и особенностей русской культуры. Согласно российскому законодательству, для трудоустройства иммигранты обязаны сдавать экзамен по русскому языку. Они должны доказать, что могут говорить на русском как на иностранном, читать, писать и понимать устную речь. Они должны уметь заполнять документы для приема на работу, консультации в больнице и обращений в полицию. Также трудовым мигрантам нужно знать основные события, названия крупных городов и государственных праздников для сдачи экзамена по истории России. Как государство может помочь мигрантам в изучении русского языка, истории и культуры? Пожалуйста, пишите в комментариях. Мы продолжим после паузы. Я прочитал ваши комментарии. Многие пишут, что для адаптации мигрантов и повышения уровня знания русского языка нужно организовывать специальные курсы. На таких курсах мигранты будут учиться общаться на русском языке, узнавать об истории, культурных традициях России и о нормах поведения. Некоторые из вас отметили, что в плане культуры государство должно поддерживать сохранение традиций мигрантов, чтобы помочь им адаптироваться. Например, обеспечить возможность изучения родного языка. Хотя в России русский язык является государственным, все же для детей иммигрантов можно открывать школы на их родном языке. Какой вывод можно сделать? Эффективная государственная политика в культурной сфере может способствовать развитию миграционных процессов. С одной стороны, власти должны поддерживать традиции и культуру мигрантов, но с другой стороны, необходимо улучшать взаимодействие мигрантов и россиян, которые имеют различные культурные ценности. Таким образом, будет развиваться политика мультикультурализма, которая стала важной частью современного мира. Спасибо за внимание.
У вас есть 2 минуты 30 секунд, чтобы закончить ответы на вопросы. Текст Б. У вас есть 4 минуты, чтобы прочитать вопросы.
Вы услышите, как радиоведущий Фарид берет интервью у Евы, кандидата в президенты студенческого совета в школьной радиостудии.
Привет! В студии я, ведущий Фарид и Ева Бурова, кандидат в президенты нашего студенческого совета. Как вы знаете, сейчас идет предвыборная кампания, так как каждый год избирается новый президент студенческого совета. Участие в голосовании принимают все ученики старших классов. Сегодня Ева расскажет нам, как она может улучшить нашу внеклассную жизнь и почему мы должны голосовать именно за нее. Добро пожаловать, Ева.
Всем привет.
Для начала расскажи нам, для чего нужен студенческий совет?
В двух словах, основные задачи студенческого совета – это защищать права студентов и представлять их интересы.
Не могла бы ты пояснить? Нас слушают ребята, которые будут голосовать первый раз. Им интересно узнать подробности о студенческом совете.
Совет является результатом огромной совместной работы взрослых и подростков. Роль студенческого совета заключается в установлении таких контактов между студентами и учителями, при которых интересы студентов будут услышаны. Студенческий совет готовит студентов к реальной жизни в обществе, так как он учит самостоятельно рассуждать и принимать ответственные решения.
Ты говоришь очень официально. Давай прервемся на короткую паузу, а потом продолжим. Я решил поставить вопрос по-другому. Чем лично для тебя является студенческий совет? В твоем предвыборном флаере ты говоришь о раскрытии творческого потенциала.
Да, именно так. Лично для меня это шанс найти себя, показать все свои таланты и способности, развить их до высшего уровня и доказать всем, на что я способна.
А на что ты способна? Ты говоришь, что хочешь сделать мир лучше, начав со школы. Но что нового ты можешь внести в работу студенческого совета?
Во-первых, я начну с улучшения работы студенческого совета нашей школы. Во-вторых, я понимаю, что старшеклассники — это уже не просто подростки, а настоящие личности. Но эти личности нужно уметь организовать. Кроме правильной организации старшеклассников, считаю важным начать также с продуманной организации мероприятий.
Расскажи, как ты собираешься организовывать внеклассные мероприятия?
Многие считают, что главное — это выбрать дату проведения мероприятия и раздать указания. Я же считаю, что при подготовке любого мероприятия, неважно, фестиваль это, праздник, экскурсия или загородная поездка, нужно верно расставить приоритеты и привлечь не 2-3 человек, а целую команду. Только команда может добиться высокого уровня проведения мероприятия. Я всегда ищу креативных и активных помощников. Всегда интересно работать с теми, кто не боится нового и вкладывает душу в свою работу.
Спасибо, что поделилась с нами своими мыслями. Я от души желаю тебе победы на выборах.
Через 2 минуты вы услышите запись второй и последний раз.
Привет. В студии я, ведущий Фарид и Ева Бурова, кандидат в президенты нашего студенческого совета. Как вы знаете, сейчас идет предвыборная кампания, так как каждый год избирается новый президент студенческого совета. Участие в голосовании принимают все ученики старших классов. Сегодня Ева расскажет нам, как она может улучшить нашу внеклассную жизнь и почему мы должны голосовать именно за нее. Добро пожаловать, Ева!
Всем привет!
Для начала расскажи нам, для чего нужен студенческий совет?
В двух словах, основные задачи студенческого совета — это защищать права студентов и представлять их интересы.
Не могла бы ты пояснить? Нас слушают ребята, которые будут голосовать первый раз. Им интересно узнать подробности о студенческом совете.
Совет является результатом огромной совместной работы взрослых и подростков. Роль студенческого совета заключается в установлении таких контактов между студентами и учителями, при которых интересы студентов будут услышаны. Студенческий совет готовит студентов к реальной жизни в обществе, так как он учит самостоятельно рассуждать и принимать ответственные решения.
Ты говоришь очень официально. Давай прервемся на короткую паузу, а потом продолжим. Я решил поставить вопрос по-другому. Чем лично для тебя является студенческий совет? В твоем предвыборном флаере ты говоришь о раскрытии творческого потенциала.
Да, именно так. Лично для меня это шанс найти себя, показать все свои таланты и способности, развить их до высшего уровня и доказать всем, на что я способна.
А на что ты способна? Ты говоришь, что хочешь сделать мир лучше, начав со школы. Но что нового ты можешь внести в работу студенческого совета?
Во-первых, я начну с улучшения работы студенческого совета нашей школы. Во-вторых, я понимаю, что старшеклассники — это уже не просто подростки, а настоящие личности. Но эти личности нужно уметь организовать. Кроме правильной организации старшеклассников, считаю важным начать также с продуманной организации мероприятий.
Расскажи, как ты собираешься организовывать внеклассные мероприятия?
Многие считают, что главное — это выбрать дату проведения мероприятия и раздать указания. Я же считаю, что при подготовке любого мероприятия, неважно, фестиваль это, праздник, экскурсия или загородная поездка, нужно верно расставить приоритеты и привлечь не 2-3 человек, а целую команду. Только команда может добиться высокого уровня проведения мероприятия. Я всегда ищу креативных и активных помощников. Всегда интересно работать с теми, кто не боится нового и вкладывает душу в свою работу.
Спасибо, что поделилась с нами своими мыслями. Я от души желаю тебе победы на выборах.
У вас есть 2 минуты 30 секунд, чтобы закончить ответы на вопросы. текст С. У вас есть 4 минуты, чтобы прочитать вопросы.
Вы услышите, как телеведущая Мария Петрова отвечает на вопросы о трудовых правах подростков в России и возможностях их трудоустройства.
Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Вопросы и ответы», и с вами я, Мария Петрова. Мы получили от вас много вопросов на тему занятости подростков. Самым распространенным был вопрос о том, с какого возраста подросткам разрешается работать согласно законодательству Российской Федерации. Некоторые телезрители написали о своих неудачных попытках устройства на работу из-за незнания закона. Так, ученица 11 класса Катя Р. рассказала, что начала работать аниматором в кафе.
Директор кафе заверила ее, что работать можно с 16 лет. Девушка отработала несколько дней по устной договоренности. При этом директор пообещала все оплатить после официального подписания трудового договора. Позже Кате отказали в приеме на работу на основании закона о трудоустройстве только с 18 лет. А деньги за отработанные дни не заплатили. Вносим ясность. По российскому законодательству официально можно заключать трудовой договор с 16 лет. Но есть и исключения. Так, если ученик продолжает обучение в вечерней школе после 9 класса, он имеет право работать с 15 лет по удобному графику. Следующий вопрос. Какие ограничения имеют 16-летние подростки при выборе места работы? Отвечаем. Согласно Трудовому кодексу РФ, несовершеннолетних запрещено ставить в ночные смены, принимать на работу, связанную с подъемом тяжелых товаров, вредными условиями, трудоустраивать в заведения, угрожающие нравственному развитию ребенка, ночные клубы, казино, точки продажи алкоголя и сигарет, работу с доступом к токсическим и наркотическим препаратам. Продолжаем. Далее был вопрос о том, где подросткам искать работу. Кто-то может подумать, что все родители предпочитают, чтобы их подростки уделяли больше внимания учебе. Но на самом деле многие родители не возражают и даже хотят, чтобы ребенок попробовал взрослую жизнь и понял цену деньгам. Существует несколько вариантов поиска подработки. Прежде всего, это городские и региональные программы занятости несовершеннолетних. Информацию о них можно свободно найти на официальных сайтах. Чаще всего работа, которую предлагают подросткам, связана с участием в озеленении улиц и парков. В обязанности входит посадка цветов и деревьев и уход за ними, уборка территорий парков и детских площадок. Зимой добавляется расчистка снега. Много не заплатят, но работа несложная и на свежем воздухе. Другим вариантом является самостоятельное трудоустройство. Самостоятельно можно устроиться официантом или посудомойщиком в кафе, уборщиком офиса или курьером. Многие компании охотно берут подростков без опыта работы на простые низкооплачиваемые вакансии, как, например, раздача флаеров и расклеивание рекламных объявлений. Для них это способ сэкономить, а школьников устраивает возможность работать 2-3 часа в день. Можно также оказывать мелкие платные услуги соседям и знакомым, присмотреть за домашними животными или детьми. Надеемся, наши советы были вам полезны. До новых встреч!
Через 2 минуты вы услышите запись второй и последний раз.
Добрый день, дорогие телезрители. В эфире программа «Вопросы и ответы», и с вами я, Мария Петрова. Мы получили от вас много вопросов на тему занятости подростков. Самым распространенным был вопрос о том, с какого возраста подросткам разрешается работать согласно законодательству Российской Федерации. Некоторые телезрители написали о своих неудачных попытках устройства на работу из-за незнания закона. Так, ученица 11 класса Катя Р. рассказала, что начала работать аниматором в кафе. Директор кафе заверила ее, что работать можно с 16 лет. Девушка отработала несколько дней по устной договоренности. При этом директор пообещала все оплатить после официального подписания трудового договора. Позже Кате отказали в приеме на работу на основании закона о трудоустройстве только с 18 лет, а деньги за отработанные дни не заплатили. Вносим ясность. По российскому законодательству официально можно заключать трудовой договор с 16 лет. Но есть и исключения. Так, если ученик продолжает обучение в вечерней школе после 9 класса, он имеет право работать с 15 лет по удобному графику. Следующий вопрос. Какие ограничения имеют 16-летние подростки при выборе места работы? Отвечаем. Согласно Трудовому кодексу РФ, несовершеннолетних запрещено ставить в ночные смены, принимать на работу, связанную с подъемом тяжелых товаров, вредными условиями, трудоустраивать в заведения, угрожающие нравственному развитию ребенка, ночные клубы, казино, точки продажи алкоголя и сигарет, работу с доступом к токсическим и наркотическим препаратам. Продолжаем. Далее был вопрос о том, где подросткам искать работу. Кто-то может подумать, что все родители предпочитают, чтобы их подростки уделяли больше внимания учебе. Но на самом деле многие родители не возражают и даже хотят, чтобы ребенок попробовал взрослую жизнь и понял цену деньгам. Существует несколько вариантов поиска подработки. Прежде всего, это городские и региональные программы занятости несовершеннолетних. Информацию о них можно свободно найти на официальных сайтах. Чаще всего работа, которую предлагают подросткам, связана с участием в озеленении улиц и парков. В обязанности входит посадка цветов и деревьев и уход за ними, уборка территорий парков и детских площадок. Зимой добавляется расчистка снега. Много не заплатят, но работа несложная и на свежем воздухе. Другим вариантом является самостоятельное трудоустройство. Самостоятельно можно устроиться официантом или посудомойщиком в кафе, уборщиком офиса или курьером. Многие компании охотно берут подростков без опыта работы на простые низкооплачиваемые вакансии, как, например, раздача флаеров и расклеивание рекламных объявлений. Для них это способ сэкономить, а школьников устраивает возможность работать 2-3 часа в день. Можно также оказывать мелкие платные услуги соседям и знакомым, присмотреть за домашними животными или детьми. Надеемся, наши советы были вам полезны. До новых встреч!
В оставшееся время вы можете закончить отвечать на вопросы.